Вот тебе за твое добро! Плюнул он Толстому в лицо. И с глухим стоном, должно быть, повязка слезла. Повалился навзничь. Лейб-медик бросился к нему на помощь и крикнул Толстому: «Уходите! Оставьте его в покое, или я ни за что не отвечаю!» Царевич опять начал бредить. Вишь, уставилась. Глазище, как свечи, а усы торчком, совсем как у батюшки. Брысь, брысь! Федор Францевич, да прогони ты ее ради Христа! Блюментрос давал ему нюхать спирт и клал лед на голову. Наконец он опять пришел в себя, посмотрел на Толстого уже без всякой злобы, видимо, забыв об оскорблении. Петр Андреевич, я ведь знаю, сердце у тебя доброе. Будь же другом, заставь за себя Бога молить. Выпроси у батюшки, чтоб с Афросией мне видеться. Толстой припал осторожно губами к перевязанной руке его и проговорил голосом, дрожавшим от искренних слез: «Выпрошу, выпрошу, миленький, все для тебя сделаю. Только бы вот как-нибудь нам по вопросным-то пунктам ответить. Немного их, всего 3 пунктика». Он прочел вслух вопросы, писанные рукой царя. Царевич закрыл глаза в изнеможении. «Да ведь что ж отвечать-то, Андреич? Я все сказал. Видит Бог, все. И слов нет, мысли нет в голове. Совсем одурел».
«Ничего, ничего, батюшка», — заторопился Толстой, придвигая стол, доставая бумагу, перо и чернильницу. «Я тебе говорить буду, а ты только пиши».
«Писать-то сможет?» — обратился он к лейб-медику и посмотрел на него так, что тот увидел в этом взоре непреклонный взор царя. Блюментрост пожал плечами, проворчал себе под нос: «Варвары!» и снял повязку с правой руки царевича. Толстой начал диктовать. Царевич писал с трудом, кривыми буквами, несколько раз останавливался. Голова кружилась от слабости, перо выпадало из пальцев. Тогда Блюментрост давал ему возбуждающих капель. Но лучше капель действовали слова Толстого. «С Афросюшкой свидишься, а может, и совсем простит. Жениться позволит. Пиши, пиши, миленький». И царевич опять принимался писать. 1718 года, июня, в 22-й день, по пунктам, по которым спрашивал меня господин Толстой, ответствую. Первый. Моего к отцу непослушания причина та, что с младенчества моего жил с мамой и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а также научился ханжить, к чему я и от натуры склонен. И отец мой, имея о мне попечение, чтоб я обучался делам, которые пристойны царскому сыну, велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то с великою ленностью, только чтоб время проходило, а охоты к тому не имел. А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах и от меня отлучался, того ради те люди, которые при мне были, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб ханжить и конверсацию иметь с попами и черницами, и к ним часто ездить и подливать. В том во всем не токмо мне не претили, но и сами тоже со мною делали. И отводили меня от отца моего. И мало-помалу не токмо воинские и прочие отца моего дела, но и самое его особо зело мне омерзело. Пункт второй. А что я был бесстрашно не боялся за непослушание от отца своего наказания? И то происходило не от чего иного, токмо от моего злонравия, как сам истинно признаю. Понеже, хотя имел страх от него, но не сыновский. Третий. А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследство, то, может, всяк легко рассудить, что когда я уже от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, как я делал, хотя свое получить через чужую помощь? И ежели б до того дошло, и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, дабы вооруженную рукою доставать мне короны российской, то б я тогда, не жалея ничего, доступал наследство, а именно, ежели бы цесарь зато пожелал войск российских в помощь себе против какого-нибудь своего неприятеля, или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, также и министрам его, и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы мне он дал в помощь, чтоб доступать короны российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не пожалел, только чтобы исполнить в том свою волю. Алексей.
Подписав, он вдруг опомнился, как будто очнулся от бреда и с ужасом понял, что делает. Хотел закричать, что все это ложь, схватить и разорвать бумагу. Но язык и все члены отнялись, как у погребаемых заживо, которые все слышат, все чувствуют и не могут пошевелиться в оцепенении смертного сна. Без движения, без голоса. Смотрел он, как Толстой складывал и прятал бумагу в карман. На основании этого последнего показания, прочитанного в присутствии Сената 24 июня, Верховный суд постановил: мы, ниже подписавшиеся, министры, сенаторы и воинского, и гражданского стану чины, по здравому рассуждению, по христианской совести, по заповедям Божиим Ветхого и Нового Заветов, по священным писаниям Святого Евангелия и апостол, канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей, по статьям римских и греческих цесарей и прочих государей христианских, так уж по правам всероссийским, единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он, царевич Алексей, за умысел бунтовный против отца и государя своего и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому при животе государя отца своего не токмо через бунтовщиков, но и через чужестранную цесарскую помощь и войска иноземные с разорением всего государства, достоин смерти. Глава 6. В тот же день его опять пытали. Дали 15 ударов. И, не кончив пытки, сняли с дыбы, потому что Блюментрост объявил, что царевич плохо может умереть под кнутом. Ночью сделалось ему так дурно, что караульный офицер испугался, побежал и доложил коменданту крепости, что царевич помирает, как бы не помер без покаяния. Комендант послал к нему гарнизонного попа, отца Матфея. Тот сначала не хотел идти и молил коменданта: «Увольте, ваше благородие, я к таковым делам не обычен. Дело сие страшное, царственное. Попадешь в ответе, не открутишься. У меня жена, дети, смилуйтесь». Комендант обещал все взять на себя, и отец Матфей, скрипя сердце, пошел. Царевич лежал без памяти, никого не узнавал и бредил. Он вдруг открыл глаза и уставился на отца Матфея. «Ты кто?»
«Гарнизонный священник, отец Матфей. Исповедовать тебя прислали».
«Исповедовать? А почему у тебя, батька, голова телячья? Вот и лицо в шерсти, и рога на лбу». Отец Матфей молчал, потупив глаза.
«Так как же, государь-царевич, угодно исповедаться?» Наконец проговорил он с робкую надеждой, что тот откажется.
«А знаешь ли, поп, царский указ, коим об открытой на исповеди измене или бунте вам, духовным отцам, в тайную канцелярию доносить повелевается?
Знаю, ваше высочество.
И буди я тебе что на духу открою? Донесешь?»
«Как же быть, царевич? Мы люди подневольные. Жена, дети...» — пролепетал отец Матфей и подумал: ну вот, начинается.
«Так прочь! Прочь! Прочь от меня, телячья твоя голова!» — крикнул царевич яростно. «Холоп царя российского! Хамы! Хамы вы все до единого! Были орлы, а стали волы подъеремные! Церковь Антихристу продали! Умру без покаяния! А даров твоих не причащусь! Кровь змеина! Тело сатанина!»
Отец Матфей отшатнулся в ужасе. Руки у него так задрожали, что он едва не выронил чашу с дарами.
Царевич взглянул на нее и повторил слова раскольничьего старца. «Знаешь ли, чему подобен агнец ваш? Подобен псу мертву, поверженному на стогнах града. Как причастился, только и жития тому человеку. Таково-то причастие ваше емко, что мышьяк, аль сулема. Во все кости и мозги пробежит скоро, до самой души лукавой промчит. Отдыхай-ка после в гиене огненной и в пламени адском стоне. Я как Каин, необратный грешник. Отравить меня хотите? Да не дамся вам!» Отец Матфей убежал.
Черный кот-оборотень спрыгнул на шею царевичу и начал душить его, царапать ему сердце когтями. Боже мой, для чего ты меня оставил?» — стонал и метался он в смертной тоске. Вдруг почувствовал, что у постели, на том самом месте, где только что сидел отец Матфей, теперь сидит кто-то другой. Открыл глаза и взглянул. Это был маленький, седенький старичок. Он опустил голову так, что царевич неясно видел лицо его. Старичок похож был не то на отца Ивана,
ключеря Благовещенского, не то настолетнего деда пасечника, которого Алексей встретил однажды в глуши новгородских лесов, и который все бывало сидел в своем пчельнике среди ульев, грелся на солнце, весь белый, как лунь, пропавший насквозь медом и воском. Его тоже звали Иваном. Отец Иван? Аль дедушка?